В тысяча, летом 1237 года они ударили по Булгарам. Булгары, это еще раз вам напоминаю, это территория Северного Поволжья. Это тот народ, который потом станет, примет татарское имя. Это предки татар. То есть они ударили по территории современного Татарстана. Помним, что они в 1223 году разбили первое нашествие монгол, отбили, да? Когда они шли не всей своей отбой. Вот они все лето квитались с булгарами, били их. Булгары послали послов к русским князьям на помощь, но русские князья не прислали помощь. А осенью все того же 37 года монголы подошли к русским рубежам, к Рязанской земле, и послали послов князю Рязанскому. Они сказали ему: плати дань, подчинись князю. Князь ответил: убьете, все ваше будет. Монгол расклад устроил, а князь Рязанский послал за помощью. Одно посольство он послал во Владимир, князю Юрию, самому мощному тогда князю на Руси, а второго, как раз Евпатия Коловрата, боярина, он послал в Чернигов, к Мстиславу. Юрий решил так: конечно, Рязань — это мой союзник, но было бы не худо прибрать-то эту территорию, а если повезет, то и Муромскую землю надо бы прибрать. Поэтому пусть монголы ударят по Рязани, убьют рязанское войско, ослабнет монгольское, а тут мы ударим и заберем все себе. И не послал помощи. Мстислав тем более не послал, потому что помнил, что рязанский князь друг вроде как Владимирского князя. Чего это он должен помогать друзьям Владимирского князя? Владимирский князь еще и Киев себе забрал, престол киевский. Не буду ему помогать. Ну, в общем, за таким тонким политиком княжеским прошел конец лета, наступила поздняя осень, а вместе с ней и монгольское войско. Посольство рязанское было убито в ставке Батыя, и рязанцы вывели вместе с союзниками муромцами вывели свое войско 8-тысячное в степь на приграничную битву. 13 декабря 1237 года все войско полегло в сражении. Погибли все. А через несколько дней монголы подошли к Рязани. В Рязани население составляло 1020. В основном это были жены и дети тех самых воинов, которые уже полегли. То есть у нас города на Руси, это были в основном княжеские крепости и военные городки, военные поселения. Вот воины ушли, осталась обслуга и семьи этих воинов. 1020, ну там максимум 3-4 тысячи мужчин, до 3 тысячи, наверное, было, не больше. Вот и все население непрофессиональных воинов, а на них 40-50 тысяч. Конечно, оборона была недолгой. 5 дней, и то потому, что монголы не подвезли еще осадные стенобитные орудия. На 5-й день они не подвезли, и в ночь с 20 на 21 декабря при свете факелов они пошли на последний штурм. Пробили пролом и ворвались в город. Бой был в проломе сильный, но рязанцы, конечно, не устояли, и не было никому пощады, как сказано в летописи. И не было больше ни плача, ни стона. От Рязани осталось одни головешки, а Батый повернул дальше, на север, на Владимирское княжество. Тут-то Юрий и решил: пора прибирать себе рязанскую землю. И бросил войско на юг, в сторону Рязани. Но, правда, сам с войском-то не поехал. Вопрос сложный, наверное, что-то там заподозрил. А вернулся обратно себе Владимир, заявив, что будет собирать еще войско. Что он там еще за войско собирал, я не знаю. Еще он там так долго собирал, несколько месяцев. Все это замечательное войско Владимирское. 1-го, чтобы не обмануть с даты, 1 января 1938 года, то есть уже после Нового года, под Коломной столкнулась с монгольским войском. И тоже все полегло в сражении. К этому времени, не получив никакой поддержки, к Рязани прискакал Евпатий Коловрат. Он увидел уже только головешки. С ним была его только небольшая дружина, наверное, человек 100. Он собрал еще в округе все, что могло двигаться. Посчитал по головам, насчитал 1700 голов и с этим совсем поскакал за Батыем. Он ударил по арьергарду, разбил его. Вот, кстати, о численности монгольского войска. Если 1700, может его остановить и заставить повернуть. Батый повернул, окружил Евпатия, разбил его. Евпатий погиб в бою. После этого несколько воинов Батый пожалел, несколько израильных воинов. Он их оставил живых и повелел забрать с собой тело Евпатия, сказав, что у вас больше нет таких воинов. Это был последний герой. Похоронить его как героя. После чего повернул снова на север и ударил по Владимирской земле. Там войска уже не было. Юрий оставил семью во Владимире. Ну, владимирцы просто бы не упустили, наверное, семью. И сам побежал на север, на реку Сыть, сзывать какие-то полки. Написано, что каких-то там князей, я не знаю, кого он там мог ссылать, кто ему там пришел бы. Смоленский не придет, новгородцы никаких полков не пришлют, а что деньги пришлют. Кого нанимать-то на эти деньги? Мужиков, что ли, которые воевать не умеют? Дружина вся погибла, что он там по Сити прыгал, я уже не знаю. В общем, наверное, все, что мог, то он уже сделал. Города пали Владимирские один за одним. Даже список их зачитаю. 20 января после пятидневного сопротивления пала Москва. Владимир был взят в начале февраля после 8 дней осады. В нем погибла вся семья Юрия. Кроме Владимира в феврале того же 38 года были взяты Суздаль, Юрий Польский, Стародуб на Клязьме, Городец, Кострома, Галич, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров, а также новгородские города, Вологда и Волоколамск, куда так и не пришла помощь от Новгорода. Сам Владимир князь, то есть сам, простите, Владимирский князь Юрий погиб на реке Сыти. Он там зывал полки, полки не пришли, пришли монголы. Где он там погиб, неизвестно, но где-то там. Города пожгли монголы. Там ничего не осталось. При раскопах там пепелище как раз к этому времени относится. Рядом с городами братские могилы. К 5, да, чтобы даты не путать. 5 марта 1938 года пал Торжок. Он держался 2 недели. Все ждал помощи от Новгорода. Новгород ее, конечно, не прислал. Брали так долго его, 2 недели, потому что началась уже распутица. Монголам было трудно подвести осадные машины и собраться в одном месте, и обоз подтащить. В общем, после Торжка монголы решили возвращаться в степь. Пошли на юг. Шли они восточной частью Черниговского княжества. Крупные города не брали, жгли мелкие. И споткнулись о Козельске. Злой город. Так повелел называть его отныне Батый. 7 недель стоял маленький-маленький городок. Столько не стоял ни один русский город, больше будет стоять только Киев. При штурме его в итоге и осады, говорят, погибло 4000 монголов. Может быть и много, может быть и меньше. Но все равно память у монголов сохранилась об этом городе. Через столетие, когда будет писаться история этого похода иранским историкам, именно так и будет названа эта осада. Осада злого города. Когда монголы взяли город, пощады не было никому. Перебили даже собак. Что стало с маленьким княжичем, который, ну, условно руководил обороной, ему было, по-моему, лет 12, неизвестно. Его тело так и не было обнаружено. Как сказано в летописи, он захлебнулся в реке крови. После этого, в конце мая, монголы ушли в степь отдыхать.
Причина-то почему так долго его брали?
Я потом расскажу это, когда на примере Киева. Я доведу об этом. Это интересная система, когда я объясню о городах русских. Тут не в размере, тут дело в обороне, в системе обороны. Ну вот, первый раунд был закончен. Монголы ушли в степь отдыхать, набираться сил. А русские князья занялись прежним. Политическая карта была перекроена полностью. Теперь Владимирского княжества мощного уже не существовало. Значит, Мстислав Черниговский мог уже прибрать к себе Киев. Да, он тоже пострадал. У него сожгли восток Черниговской земли, Козельск. Но это ерунда в сравнении с тем форменным разгромом, который претерпела Владимирская земля. Теперь можно поехать и занять Киев. Да. Вот он занимает Киев. В это время же Данила Галицкий начинает оспаривать территории Туров и Пинск. То есть Смоленск пытается тоже влезть как-то в Киев. То есть у князей есть свои заботы. У татар, у монгол тоже свои заботы были на следующий год. Они стали громить опять всех тех же булгар, которые восстали. И все следующее лето, они и всю следующую зиму, они там воевали. И у Руси была передышка. Но передышка это не была никак использована. Наступила осень 1239 года. А вместе с ней пришли и монголы. Они ударили по Чернигову. 18 октября 1239 года Чернигов был взят штурмом. Все население уничтожено, город сожжен. Монголы не пошли дальше на север. Они стали грабить территории поближе, вокруг. В том числе разграбили это несчастное маленькое Переславское княжество, которое все время все грабили. В общем, и они его тоже разграбили. Вышли на левый берег Днепра, посмотрели на Киев. Поняли, брать будем на следующий год. Мстислав, тут уже, конечно, было не до Киева. Он схватил своего сына и помчался к королю венгерскому. Он давно уже своего сына сватал за Анну, дочь венгерского короля, чтобы в союзе с венгерским королем вдарить по Даниле Галицкому. Данила Галиц как бы находится между Венгрией, да, на западе Венгрии, на востоке Чернигов, а между ними вот Данила Галицкий. И Мстислав хотел заключить договор, что Венгрия заберет там западные территории у Данила Галицкого, а он восточный, разделит пополам. То есть такой союз заключим. Ну, союз православного и католика, да хоть с чертом, лишь бы править. Ну, скажем так, объективности ради, все-таки. Вы знаете, при всей этой системе история показывает так, что чем скорее вот князья разберутся и голову друг другу оттяпают, тем оно быстрее, лучше для своих подданных. Поэтому тут уж ладно. Если бы у них все это все-таки получилось объединить хотя бы, Русь, история немножко, может, пошла по-другому. Как пошла? Лучше, хуже? Трудно сказать. Ну, подошла бы по-другому. Так трудно заглянуть, на как она там пошла бы. Но как-то она пошла по-другому. Она пошла, как пошла. То есть не смогли они, никто из них, стать самым главным, даже военным путем. И еще о том же самом Мстиславе следует сказать. В дальнейшем он, когда поедет за ярлыком на княжение, то есть на разрешение княже в своем же княжестве, Черниговском, надо было такие разрешения брать у монголов, ему предложат поклониться языческим богам. Он откажется. Ему посулят лютую пытку. Он откажется. Он умрет в жутких мучениях. Он так и не изменит вере православной. То есть, при всем при этом, надо помнить, что человек обладал определенной моралью, и все эти князья обладали определенной моралью. Но был такой век. Мы разбирали суть княжеской святости, и вообще проблемы эти мы сегодня разбирать, наверное, не будем. Еще раз снова о князьях. Кто хочет узнать о князьях, надо, еще раз говорю, ВКонтакте, в группе, там есть, можно освежить свои воспоминания на аудио, там записано все это. Так вот, Мстислав теперь скакал к венгерскому королю не для того, чтобы договариваться против Данилы Галицкого. Он теперь хотел союза с Данилой Галицким. Он теперь хотел бы хотя бы вернуть себе обратно Черниговское княжество. Теперь уже не до Киева. Киев он подарил Даниле Галицкому. С Данилой Галицким заключил договор. Венграм он уже теперь сулил просто их пугал, что и до них дойдут монголы. Что надо теперь обороняться всем. Данила Галицкий в Киев сам не поехал. Послал туда воеводу. Воевода приехал в Киев. И уже, ну, святое место пусто не бывает, хлоп, а там уже смоленский князь сидит, как говорится, квас попивает. Ну, занял пустующий престол. Ну, пришлось выпроваживать князя этого смоленского и заниматься обороной Киева. Вот в этом, опять-таки, тонком, уже международном политике прошло 39, 30, и прошло и лето 40-го года. А осенью 1240 года монголы подошли к Киеву. Начинался последний, третий раунд вселенской русской катастрофы. Монголы послали послов в Киев. Послы сказали, что если вы нам подчинитесь, мы вас пограбим, но не убьем. Если нет, все равно ограбим, но убьем. Киевляне выбрали второе. И чтобы яснее донести свою позицию хану, убили послов. Киев держался 10 недель и 4 дня. Ну сколько там он держался в точности, там споры возникают. И даже я встречал вот такие указания, что, дескать, это потом поздняя летопись появилась, что как так, что там Киев... Киев так долго брали, если какой-нибудь, если Владимир, столицу мощного Владимирского княжества, брали за неделю, да? Вот мне спросили, почему Козель 7 недель? Но я вот век учись, век живи. Где-то лет 5 тому назад я впервые поехал по Золотому кольцу, и, конечно же, как этот, как фанат истории, такой придурок, прискакал, конечно, куда же мне прискакать, в исторический музей. Я хлоп к реконструкции, к макету Владимира. И смотрю, мама родная, ну и крепость. Как говорится, холм, вокруг чистокол, из каменных сооружений два собора и одни Софийские ворота. Все до сих пор сохранилось, понимаете? А все остальное это земляные укрепления, чистокол. Русские города, они были княжеские города. Это города, еще раз говорю, это административный центр, это воинская часть. В воинской части оборона небольшая всегда. Воинская часть обороняется вокруг, в лесах, понимаете, окопы роют. То же самое и у этих городов. У них оборона основана была на мощи княжеской дружины. Там высота стен всего в купе 8 метров у того же самого Владимира, у стольного города. 4 метра это насыпь, и еще 4 метра это чистокол деревянный, понимаете? Вот и вся оборона. Как тогда брали города в основном? В основном брали следующим образом. Под защитой щитов накапывали, приносили землю и зарывали этот самый, как ров, да? А потом холм накапывали холм, и потом по этому холму и вбегали, въезжали. Либо подкатывали башню деревянную, сверху стреляли. Еще раз, надо абстрагироваться и понять, в те времена еще не было, понимаете, там пулемета, автомату неправильно показал, это снайперская винтовка, там пушка, понимаете, танка не было.
Камнемет,
да-да-да-да-да. Увидели, это камнемет, это вот такая здоровенная дура, которая вот камнем весом 100 килограмм, ух, полетел, бах, куда попал, непонятно. Камнемет он стену каменную не разрушит. Он деревянную может сверху разрушать. Можно деревянную поджечь. Подождите, стрелы были, лук, но лук не пробивает щит, не пробивает доспех. Это когда увидите вот такое вот сзади, со спины, там, с лука, это Голливуд. Если бы вот так вот со спины и с лука, и можно было все прострелить, чего тогда эти дураки-рыцари бегали в этих всех шлемах?
Так с огнем уже, там же деревья.
Каким огнем? Подождите. Ну, Лариса, я понимаю, все фантазмы, это не надо. Все очень просто. Поэтому, если я беру, как таран, что такое? Это бревно с этим самым железным наконечником, понимаете? Под защитой, на колесиках домик такой. Подъезжает этот домик к стене, и бьют мужики. Бух! Бух! В современных условиях такое. Сверху на него. А тогда что сверху на него? Он железом обшит этот домик. Он не горит, зараза. Камни держат, пушки нету, пистолета нету, не пробежи его ничего. Надо выйти и ломать его вручную. Понимаете, в чем дело, да? Ночью поджигать. Поэтому в те времена главная высота стены и прочность ее от летящих камней и жаростойкость. А что это дает? Это дает, значит, высокая стена должна быть каменная. А каменные стены у нас были, по-моему, в Смоленске, кажется, врать не буду, Смоленск там все равно не осаждали. Значит, в Новгороде, это купеческий город, и в Каменце, это город, который находился западнее Киева. Город небольшой. Кстати, город на холме, каменный. Это единственный город, который осаждали монголы и не взяли его. Вот вам показатель. Они после Киева осаждали и не взяли. То есть не было сильных укрепленных городов. А Козельск, У него была маленькая дружина, поэтому он, чтобы не умыкнули соседи, он вложился в это строительство этой крепости, понимаете? И поэтому у него был там и холм, и ров побольше, и стены повыше. Ведь камень тоже этот, камнеметной машиной кинуть, поймите, он вот камень не вот так кидает, а вот какой здесь рычаг происходит? Вот когда разгибается камнеметная машина, вот тут упор. То есть камень полетел отсюда и вот так вниз, понимаете? То есть надо, чтобы стрелять за стены или стрелять по самому верху, по зубцам, избивать зубцы, избивать лучников, надо камнеметную машину поставить на уровень стены. То есть если у вас стена в купе метров 15, надо накопать холм 15 метров. Ну, это тяжкий труд. Так вот, у Киева, Киев привык, что его все время грабили. Да? Поэтому Киев вкладывался в строительство. Киев готовился к обороне от монголов 2 года. В Киеве жил тогда 50 тысяч человек. В Киеве, это единственном городе, в котором было несколько рубежей обороны. Он исторически развивался из маленького города в крупный город. 50 тысяч по тем временам. Это колоссальный город. В Новгороде 35 живет. Простите, большинство европейских столиц такого размера дорастет лет только через 100. То есть не надо удивляться, что Киев мог простоять 10 недель. Да, у него были деревянные стены, но эти стены вкупе были метров где-то 12-15. И пока вот мерзлую землю там монголы и согнанные русские крестьяне рыли, понимаете, насыпали вот это все. Там не было землеройных машин, динамита тоже не было. Попробуйте киркой деревянной порубить мерзлую землю. Тяжко. Вот надо было, пока не рыли, прошло 10 недель. Сам штурм-то был, конечно, недолгий. Подготовка была долгая.
Так а крепость была деревянная все-таки?
Ну, деревянная, да, киевская деревянная.
Сжечь нельзя было, что ли?
Понимаете, в чем дело? В чем сжечь? Еще раз вам хочу сказать. Бензина нету, нефти нету, огнемета нету, сжечь динамита нету, а просто так, смолы тоже мало, понимаете? А просто так дерево, которое еще и поливают сверху, чтобы оно не горело, и землю, и землей обмазано, и глиной обмазано, и оно тяжело горит. Это не просто так горит, понимаете? Это так. Это сейчас современными способами, паяльной лампой. Но нет тогда этого. Вот если абстрагируетесь и вспомните, что тогда ничего этого не было, вам станет понятно, как это было все сложно. Итак, наконец наступил судный час. И какого же числа это? Господи, вот я забыл-то. 5 декабря 1244 года они все-таки пробились у Уляцких ворот, брешь пробили в Киеве, и вошли в Киев. Сама битва в Киеве продолжалась 2 дня, потому что им пришлось брать еще и вторую линию обороны. Потом они ворвались в Детинец. Там была Десятинная церковь, самая главная святыня Киева. В Киеве в этот момент в ней затворились уже женщины и дети, потому что мужчины уже были перебиты, остались женщины и дети, последние воинов, те, кто жили в центре Киева. Там происходило последнее причастие, последняя литургия. Ворота были закрыты сильно, монголы ломать их даже не стали, они подвели стенобитную машину к стенам, стали бить. На хорах там стояли друг у друга чуть ли не на голове люди, храм был перегружен, стены задрожали, храм рухнул, погребя под собой всех. Все, с Киевом было покончено. Когда через десятилетия через него будут проезжать папские послы, которые поедут к монголам, они запишут, что всего 400 человек живет в Киеве, что это огромное поле пепелище, что каменные трубы кругом от печей и бань, огромное поле, рвы оставшиеся и ничего больше. Все. И всего 400 человек в утлых домах. Киев никогда уже не поднимется до великого уровня, он никогда не будет уже великой княжеской столицей. И свой уровень-то он возродится, до 50 тысяч, он там уже через несколько столетий только. После этого монголы ударили по западу, они пошли на Данилу Галицкого. Как я сказал, Каменец они не взяли, но Галич они взяли, Волынь они взяли. Дальше они пошли в Польшу, разбили там польско-немецкое войско. Дальше они повернули на Чехию, прошли по Чехии, а другой их отряд тем временем пошел по Венгрии. В Венгрии они разбили венгерское войско, которое так и пришло на помощь Руси, где даже учредили временно свою власть. привели к присяге местных феодалов. Но власть их была там недолго, они там год всего сидели. И потом Орда, чувствуя, что не может удержать всю эту новую территорию, что и Русь тяжело им пожрать. Вот было бы их 400 тысяч, было бы им тяжело это. Да? Было их немного. И вот невозможность этого всего, они повернули обратно на запад. Ой, обратно на восток, простите. А еще к этому времени пришла весть о том, что умер верховный хан. А значит, всем ханам надо съезжаться на Курултай, на избрание нового хана. И поэтому Баты уже не был заинтересован в продолжении похода. Он был заинтересован в возвращении в Монголию, чтобы там удержать свою власть. Если не центральную, то хотя бы свой улус. А то пока он тут будет воевать, вернется, а там уже другой хан сидит. Понимаете? Всякое бывает. Поэтому от добра добра не ищет. Забрал часть территории, хватит. Знаете, да, как в компьютерной игре. Забрал, пока отдыхаешь, накачиваешь ресурсы. Вот он поехал накачивать ресурсы. Запад тем самым вздохнул облегченно. Хотя еще, конечно, десятилетия трясся. Что теперь можно... Так, ну у нас еще есть время. Замечательно, все еще укладывается. Еще про Александра Невского есть время. Мы же 8 начали. Что можно сказать о татаро-монгольском нашествии? Вот вы можете прочитать о нем два полярных мнения. Одно это ужастики. Они связаны со следующим. Вот к примеру. Значит, в 1275 году русские платили татарам по полгривени сохи. Да? Общая ордынская дань составляла 13-14 тысяч рублей. Много это или мало, не знаем. Но Ключевский вот посчитал, что монгольский рубль в 1500 году по хлебным ценам, то есть вот пересчитывая вот эту вот цену Ключевского, по хлебным ценам в 80-м году 19-го столетия, пересчитали историки, определили, что это 100 рублей. И получается, что деревня в 2-3 дома должна была, 2-3 дома должна была давать 2 тонны зерна. Столько бы даже в 19 столетии не дали бы русские как хлебопашцы. Ну, поэтому и пишут, что крутились как могли, а ведь еще 14 видов ордынской дани. Ну, кто отдавал сыновей, кто дочерей в рабство? Слушай, так бы всех отдали бы. И что, монголы идиоты, что ли? Они что, не понимали, что если дойную корову зарежешь, молока больше не получишь? Они что, не понимали, что бывает не урожай? Что если всех русских перебьешь, как они будут жить? Они же кочевники, им надо и зерно получать, и деньги получать. Они же и торговлю не мешали русской торговле, понимаете? Они хотели доить. Они не как немцы хотели покорить. Они хотели кочевать. Им Чингисхан запретил жить оседло. Они должны были, они по закону, по ясе, по верховному закону Чингисхана, должны кочевать и должны доить. Поэтому такого рода ужастик, он неправомочен. Да, у нас действительно, то есть не так много забирали. Забирали так, чтобы прожить можно было. Да, действительно, потом еще лет 50 больше ни одних каменных строений больше никто не строил. Даже в Новгороде не было каменных больше строений временно. Настолько Русь была разорена. Да, действительно, больше не возродилась у нас резьба по белому камню. Знаете, очень печально для резьбы по белому камню. Но в те времена не этим было сильны нации. Они были сильны народом. А народ, ну что народ? Ну пожгли деревню, да. Главное топор успеть схватить, детей и жену в охапку. И добежать до леса. А там земляночку вырыть. А там из коры навар наварить. А там зайца поймать. Понимаете, а землянку все можно рыть топором. Это мы сейчас лопаты роем. Тогда все топором умели. Вот топора одного достаточно. И доску сделать и топором, понимаете? Да, деньги забирали. В Орде вообще считалось, что Русь, она богата серебряными рудниками. О, серебряный рудник в Европе был у чехов. Мы это за свои товары серебро получали, чтобы это серебро отдать монголам. Ну да, у нас все серебро забрали. Ну и что из этого? У нас войска-то тогда служили, тогда, знаете, социализм был, тогда распределительная система была. Тогда товарно-денежных отношений-то как таковых не было между городом и деревней. Тогда я свалял тут валенки, понимаете, а там получил за это рожь. Тогда воин просто получал еду и получал меч, он за это не платил. Ему полагалась еда, одежда, меч, он за это воюет, понимаете. Не было денежных взаимоотношений. У нас не наемная была армия, у нас народная была армия. Не всего народа, но части. Дух-то не ломался. на Руси. Понимаете? Это самое главное. То есть, вспомним фильм, прекрасный фильм Андрей Рублев. Помните этот фильм, кто смотрел, да? Что там говорит Никулин, когда, говорит, разрушают храм, говорит? Ничего, говорит, вы уйдете, мы еще лучше нарисуем. Понимаете? Вот этим дух был, вот того, что нам сейчас и не снилось. И церковь тогда была жестче. Тогда, простите, такого понятия, как там незамужняя девица не было. Мужчина, которому там 30 лет, а он все думает, я апостол Павел по Павлу буду жить? Или в монастырь мне пойти? Или мне все-таки на работу пойти? Или мне помыться все-таки за 2 недели? Или я по православной посмирению не должен того и другого делать? Не было такого. Но было, было, было. Плетьми выравнивали, понимаете? Жутко жестко было, все очень.
Кошмар.
Кошмар был.
Варвары, да?
Кошмар, варвары был. Это сейчас толерантная церковь. Да не толерантно было. Тогда все очень четко было. Крестьянин пашет, понимаете? Воин воюет, князь управляет, священник грехи отпускает, владыка повелевает местными священниками. Вот такая была система. И переходы из одного в другую систему, она была не пластичная, конечно, но она была вот такая выживаемая. Нам такое не снилось.